Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Павла Свиридова «Если бы я знал». Лихие 90-е. Пашка Свиридов, как и многие молодые люди того переломного периода, пытается найти себя в жизни. Родившийся и выросший в советский период, он с юных лет познал науку уличной жизни и рано получил первый тюремный срок. На его пути неоднократно встречаются верующие люди, которые говорят ему о Боге, но он отвергает эту весть, считая, что жизнь свою сможет построить сам. Разгульная жизнь, преступления, тюрьма – вот чем он смог заполнить свою жизнь. Иногда Пашка слышит любящий голос, который говорит ему «Остановись!», но он не слушает и падает все ниже и ниже.
Павел подал все необходимое и помог пережать руку повыше локтя. Фомич быстрым и точным движением попал сразу в вену. Через минуту он уже расслабленно опустился на подушку. «Вот и отлично!» – уже бодро произнес он. «Можно жить дальше». «Так на чем мы с тобой остановились?» «Вы хотели рассказать о людях, которые стали другими?» «Да-да, о верующих», – подсказал Фомич, «которые, читая Библию, каялись и начинали жизнь другую. Но сейчас я понимаю, что покаяться можно и не читая Библию. От услышанной проповеди, к примеру, старые люди не все обучены грамоте. Так бывает». А Господь хочет, чтобы все люди спаслись. 1 Тимофея 2:4. Как здесь быть? Тогда Он создает в их жизни такие обстоятельства, где они слышат Слово Божье. Дух Святой обличает их совесть. Они просят прощения и каются. То особые, так сказать, отдельные случаи. Но если есть возможность, конечно, лучше всего узнать все самому из Писания. Все это давным-давно рассказывал мне один человек, но об этом позже. Чтобы ты все понял в моей жизни, я расскажу ее с самого начала. Так будет понятнее. Семья наша была небольшая. Устроившись поудобнее на кровати, начал Иван Фомич. Отец с матерью, да двое моих братишек. Когда я появился на свет, им было уже по 5 лет. Они были близнецы. К сожалению, я их не помню. Они утонули в реке в один день. Фомич тяжело вздохнул. Так вот Господь распорядился. Жили мы тогда в небольшом уездном городишке Смоленской губернии. Отец мой был из семьи военных, но выбрал себе рабочую профессию. Начинал трудовую деятельность с подсобного рабочего, с годами продвигался по службе и дорос до начальника станции. Мама была из старинного купеческого рода и выбрала себе профессию преподавателя. В стране царила безграмотность, учителей не хватало, а моя мама знала в совершенстве 2 иностранных языка. Я очень хорошо помню, как она чудесно играла на рояле. Часто по выходным дням у нас в доме собирались гости, и все просили, чтобы мама им сыграла и спела. Обычно это были романсы. Она их так прелестно исполняла, что у меня даже слезы выступали на глазах. Я до сих пор помню ее нежный и удивительно чистый голос. После смерти моих братьев родители всю свою любовь перенесли на меня. По тем временам мы жили достаточно неплохо, и папа с мамой буквально баловали меня, ни в чем не отказывая. В школе я учился хорошо и мечтал после ее окончания поступить в летное училище. С детских лет я был влюблен в небо и сильно хотел летать. В общем, если бы не война, то, вероятнее всего, моя мечта когда-нибудь сбылась бы. Но именно война внесла свои огромные коррективы в мою жизнь. Мне было 11 лет, и я очень хорошо помню первую бомбежку. Было очень страшно. Мы с мамой спрятались в чулан. Она обнимала меня крепко-крепко и постоянно шептала: «Не бойся, Ванечка, не бойся, все будет хорошо. Сейчас прилетят наши самолеты и прогонят фашистов». Но, увы, наши самолеты не прилетали ни в тот раз, ни в следующие. А немецкие самолеты, безнаказанно сбросив бомбы, улетали. В первые дни войны такие бомбежки были довольно частыми. Под их прицел, в особенности, попадала железнодорожная станция, потому как там формировались эшелоны, идущие на фронт, а сама станция являлась узлом стратегического значения. Приблизительно через месяц после начала войны в одной из таких бомбежек погиб мой отец. Было прямое попадание, и остатки тела разбросало на десятки метров. Зрелище было ужасное. Иван Фомич тяжело вздохнул и продолжил: «Вот так мы остались с мамой вдвоем. Потом части Красной Армии стали отступать. Вместе с ними город покинули и многие жители. Нам с мамой идти было некуда, и мы остались в городе. Вскоре в город вошли немецкие части. Остатки продуктов, которые у нас были, подходили к концу, а пополнять запасы было неоткуда. Единственное место в городе, где можно было что-то купить или обменять – базар. Вот и стала мама носить туда свои скромные украшения. Оттуда приносила крупы и картошку, реже – сало. Но в один из дней домой она не вернулась». Иван Фомич замолчал и потянулся за сигаретами. «Не утомил я тебя, Паша, своим рассказом?» «Да вы что? Мне действительно интересно». «Интересно, интересно». Старик усмехнулся. «Знаешь, один мой хороший знакомый всегда говорил: много чего знаю, но детям рассказать нечего. Жизнь, она ведь не столько интересная, как страшная. Чем старше становился, тем отчетливее это понимаешь». «Ну, хорошо, Паша, я продолжу. Через 2 дня маму обнаружили мертвой в развалинах дома недалеко от рынка. Ее зарезали ножом за те золотые побрякушки. Она никогда не брала с собой много. Да и не было у нас никогда много. А так, что там обычно есть у женщин? Сережки, пару колечек, бусы. Вот, пожалуй, и все. Я помню, как перед походом на базар мама всегда доставала из шкатулки одну вещь. Она долго разглядывала ее, как бы прощаясь. Потом заворачивала в чистую тряпочку и прятала во внутренний карман. В тот день на обмен продуктами она взяла золотые часы отца. Они остались после его гибели, и мать очень сильно ими дорожила. По какой-то роковой случайности это была последняя вещь из шкатулки. Обменивать больше было нечего. Уже потом мне сказали, что видели мать в сопровождении двух незнакомцев. Я не знаю, как так получилось, что она пошла в развалины с незнакомыми мужчинами. Возможно, они ей что-то пообещали. Не знаю, не знаю. Только там, вдали от людских глаз, они ее по-подлому в спину. Эх! Старик закусил губу и замолчал. Вот так в 12 лет я стал полным сиротой, тихо произнес Иван Фомич. Погоревал я, погоревал. А что делать? Жить-то как-то надо. Вскоре судьба свела меня с такими, как я сам, беспризорниками, и пошла у нас жизнь перекати поле. Сегодня здесь, завтра там. Они все были детдомовские, чуть постарше меня. Ребята они были довольно рискованные и зачастую проделывали смертельные трюки. Через какое-то время я рассказал им про убийство моей матери. Они выслушали и сказали, что про это дело можно будет попытаться что-то узнать. Спустя какое-то время они мне сказали следующее. В нашем городишке жил один скупщик золотых и ювелирных украшений. И если в тот день у моей матери были взяты золотые часы, то они обязательно должны были оказаться у того скупщика. А вот кто ему их принес, он должен сказать. Поведав все это, Мишка, он был главным в нашей шайке, смотрел на меня и ждал ответа. Струшу я пойти туда или нет? Ведь, по сути, там и должно было состояться мое боевое крещение. Крещение на крови. Ну, конечно, я ни минуты не раздумывал и согласился. У моих новых друзей был довольно неплохой арсенал оружия. Лимонки, пистолеты, два немецких шмайсера. Мы провели хорошую разведку. И, выбрав ночку потемней, нагрянули. Хозяин, естественно, все рассказал. И в доказательство достал из тайника часы. Взяв их в руки, я понял – это часы отца. На крышке была выгравирована надпись «Любимому Фомушке от Аннушки». Это был свадебный подарок отцу от мамы. Вот так. Конечно, в живых мы там никого не оставили. А когда уходили, подожгли дом. Ну а чуть позже я уже лично расправился с теми, кто убил мою мать. Где-то через год наша шайка попала в засаду. Мы знали, что по законам военного времени нас всех расстреляют. О том, чтобы сдаться, речи не было вообще. 2 часа мы отстреливались от чекистов, а когда стемнело, решили прорвать осаду. Дружков моих убили, но я тогда ушел. Вот так. Вместо летного училища я стал на преступный путь. А с верующими вы, Иван Фомич, уже после войны встречались? Да, после войны у меня таких встреч в жизни было 2. Мне тогда было 20 лет, может, чуть больше. Мы с дружками грабили одну хату. Дело было зимой, на краю города. Погрузили мы все награбленное на машину и уже хотели отъезжать. И здесь, во дворе, напротив, скрипнула дверь. Была морозная ночь, вокруг стояла тишина. Этот скрип мы с напарником услышали четко. Первая мысль, которая пришла мне тогда в голову, за нами наблюдали. И вот сейчас этот некто может позвонить в милицию. Не сговариваясь, мы бросились туда. Рванули дверь и оказались в избе. Но увиденная картина была совершенно другой. В доме была женщина и 3 детей. Старшему не больше 10 лет. Увидев нас с пистолетами в руках, женщина упала на колени и взмолилась. «Не убивайте! Ради Христа, пожалейте, не берите греха на душу. Я спрашиваю, кто был на дворе? Она, глядя в пол, тихо отвечает, старший мой был, ходил по нужде. Вы верующая? Задал я следующий вопрос. Да, кивнула она. А где же иконы? Поинтересовался я. Как вы молитесь? Она так спокойно говорит. Нам иконы не нужны. Мы евангельские христиане. Молимся в духе Богу живому. Здесь мой напарник дергает меня за рукав и тихо шепчет. Я знаю, это баптисты. Они не врут и всегда говорят правду. Вера у них такая. Тогда я спросил. А ответь мне, мать, что ты скажешь властям, когда они придут и спросят об ограблении напротив? Ведь ты нас видела и можешь все рассказать, а верующим врать нельзя. И как здесь быть? Она подняла голову и, посмотрев мне в глаза, ответила. Мы на Господа уповаем, а Он сильнее всякой человеческой власти. Ты знаешь, Паша, после этих слов я и поверил. Сам не знаю почему, но в тот момент она меня убедила. Да и к тому же, вряд ли я поднял бы руку на мать троих детей. Просто в тот момент я вспомнил свою мать. Ведь если бы она была жива, скорее всего, я осуществил бы свою детскую мечту и поступил бы в летное училище. А у этой женщины было трое малолетних детей. И не стань ее, что будет с ними? Ведь, по большему счету, дети советской стране не нужны, потому как, попадая в детский дом и дальше, в интернат, они в большинстве случаев приходят потом в тюрьмы и лагеря. Это я знаю сам лично. Ребенку нужны мать и отец. Это первое. Ну а потом уже все остальное. Иван Фомич приподнялся и сел на кровати. Я тебе все рассказываю, рассказываю. А ты ведь наверняка голодный. Да я вообще-то ужинал. Ужинал. Конечно, ужинал. Старик засмеялся и взглянул на часы. Уже без четверти 12, а ужин был 6. Ужинал он. Вот сейчас мы с тобой поужинаем. Вон стоит пакет, указал Фомич в угол палаты. Доставай из него все, что есть. Конечно, к этому времени Пашка сильно проголодался. И хоть в санчасти кормили неплохо, все-таки времени от ужина действительно прошло уже достаточно много. Но а при виде колбасы, сыра и белого хлеба у него и вовсе потекли слюнки. «А вторая встреча где у вас произошла?» Уминая бутерброд и прихлебывая чай, поинтересовался Пашка. «Не поверишь, в лагере». «Верующие сидели в зоне?» – удивился Пашка. «Интересно, а за что? За веру?» «Да, именно так», – подтвердил Фомич. «Я вначале и сам не верил, что в нашей стране за веру могут посадить. Но садят. Точнее, садили. И что самое интересное, случай этот был не единичный. Власти действительно боялись верующих и сажали». «Это, Павел, я тебе скажу, тоже была политика нашей необъятной и горячо любимой Родины», с неким сарказмом произнес он. «Знаешь, мне вначале трудно было уразуметь, за что их сажают. Ведь, по большему счету, этим людям надо ставить памятники. Про них надо снимать фильмы, печатать статьи в газетах, чтобы люди, наш народ, брали с них пример». А их в тюрьму. Наше государство боялось их больше, чем отъявленных преступников. Парадокс какой-то. Я сперва и сам этих верующих считал какими-то чудаковатыми, как бы не от мира сего. Мне трудно было их понять. Почему они такими становятся? И главное, зачем? А сейчас, Фомич, вы это понимаете? Ну зачем они такими становятся? Старик как-то добродушно улыбнулся и взял в руки Библию. Стараюсь, Паша, понять. Стараюсь. Вот одно плохо. Времени осталось уж мало. Успеть бы. Ко мне приходят сюда мои дружки и, видя Библию, шутят. Мол, совсем плохой Фомич стал. Уже встречи с Богом ищет. Я, конечно, на них не огорчаюсь. Дай Бог, чтобы и они когда-нибудь тоже захотели найти Господа. На все в этой жизни есть свое время, как и написано в Писании. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Екклесиаст 3.1. Моим дружкам знать еще не время искать Господа, а мне вот уже пора. Эх, жизнь! Об одном только жалею. Вот если бы попалась мне эта книга, скажем, лет 50 назад, когда убили мою мамку, я бы взял и прочитал. Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Притчи 20.22. Да, сильные слова написаны. И главное, правильные. Ведь зло нельзя наказать злом, потому как оно всегда оборачивается еще большим злом. Убив тех людей, я отомстил за смерть матери. И, возможно, по человеческому рассуждению поступил правильно, но только не по-божьему, потому как стал убийцем и злодеем, носителем зла. Да и к тому же, никто не вправе отнимать жизнь у другого человека. Это право есть только у Бога. Он дает жизнь человеку, и он ее забирает. Если же человек забирает жизнь у другого, значит, он занимает место Всевышнего. Я, Паша, в своей жизни очень много видел смертей и сам не раз ходил по лезвию. Я много размышлял на эту тему и кое-что хочу сказать. Даже выносить смертельный приговор виновному, пусть по решению суда, очень большая ответственность. А наши суды, ты сам знаешь, как работают. Дал взятку и выпустили виновного. Или наоборот, невиновного могут посадить и даже лишить жизни. Правда, это и не удивительно. Еще древний мудрец Соломон писал: «Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда». Екклесиаст 3.16. Мне даже почему-то, Паша, кажется, что люди, участвующие в убийстве других людей, неважно как, судья или палач, рано или поздно становятся моральными уродами и холодными циниками. Читая Библию, понимаешь, преступность никогда не исчезнет. Это неотъемлемая часть этого мира, которым в данное время управляет сатана. Об этом ясно говорится в Писании. Когда дьявол искушал Христа и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее». Луки 4.6. Потому как когда-то, очень давно, еще на заре человечества, грех вошел в первых людей земли, Еву и Адама. И последующие поколения людей тоже рождались грешниками. Грех, как раковая опухоль, распространялась по всей земле. И вот уже весь земной шар, все жители стали смертельно больны. Вот здесь у меня возникает вопрос. А чем можно излечить это больное общество? Ты как думаешь? Ну, не знаю. Пашка на мгновение задумался. Наверное, надо какое-то сильно действующее лекарство? Правильно, согласился Фомич. Только какое? Вот давай рассмотрим пример. Когда человек заболел, то врач назначает ему таблетки, уколы и всяческие процедуры. Проходит какое-то время, и болезнь вроде отступает. Это хорошо. Но есть еще один немаловажный момент, который мы, возможно, не сразу обнаружили. Когда лечили одно, а нанесли вред другому. Да-да, это так. На свете нет ничего совершенного и абсолютно безвредного. Лечим одно, калечим другое. Это аксиома. Но чем вылечить грех всех людей? Все земное общество. Чем? И как это не покажется странным, но ответ существует один. Любовью. Как и написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иоанна 3,16. Честно тебе скажу, Паша, меня эта книга удивляет. Бог отдает Своего Сына, чтобы излечить мир от греха. Всех живущих людей земли, как и написано, «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Исаия 45, 22. Когда я читаю о Христе, о Его казни, мне становится как-то жутко. Я закрываю глаза и представляю, как он висит распятый на кресте и сильно страдает. Страдает от ужасной боли и раскаленного палящего солнца. Казнь длится довольно долго, и Христос мучительно страдает. Но еще больше страдания ему достается от людей, которые собрались тут же, хохочут и всячески издеваются над ним. При всем этом умирающий сын просит у своего отца прощения для всех этих людей. Это просто удивительно. Такого я никогда и нигде не слышал. Так никто и никогда еще не умирал. Только Христос, Сын Божий, мог так отдать свою жизнь. А для всех скептиков и неверующих у меня всегда есть один вопрос. Разве мог так умереть человек? Простой, обычный человек. Меня очень сильно впечатляет именно казнь Иисуса. А что ты, Паша, думаешь по этому поводу? Пашка опустил голову вниз и почесал подбородок. «Наверное, нет», – тихо ответил он. «Чтобы висеть распятым на кресте и страдать от ужасной боли, зная, что вот-вот умрешь, и вместо обычных проклятий, ругани на своих палачей, говорить слова благословения». «Да, это что-то. Вряд ли в мире отыщется хоть один человек, способный на такую смерть». «Ты прав», – кивнул Иван Фомич. «Так мог сделать только Бог, а Христос и был Богом, и у Него были ученики, апостолы, которые сопровождали Иисуса Христа во время Его земной жизни. Эти ученики, по внушению Святого Духа, написали Новый Завет и проповедовали Евангелие на земле. Такую заповедь они получили от Господа». «Итак, идите, научите все народы». Матфея 28, 19. Со временем они умирали, а их души уходили на небо, где пребывает Иисус Христос. А на земле, в церковь, вливались новые люди, которые каялись и становились христианами. Вот так вера жила и двигалась по земле на протяжении 2000 лет. И вот с одним из таких верующих я встретился в лагере. С той поры прошло уже более 20 лет. Но я его прекрасно помню. Он был небольшого роста, такой щупленький. В целом в нем не было ничего примечательного, кроме одного. Он постоянно улыбался. Но улыбка эта была не столько на лице, как в глазах. Его глаза светились какой-то доброй радостью. От общей массы заключенных, злых и угрюмых, он значительно отличался. Он был образован, начитан. И, что характерно, обращаясь к любому из зэков или разговаривая с кем-то из администрации, он всегда говорил им «вы». Мы с ним много говорили о жизни, о человеке в этой жизни, зачем он рождается, зачем живет. Я хорошо запомнил те слова, которые он сказал мне перед этапом. Божье прощение навсегда остается чудом, которое ломает законы человеческого мышления. Для человеческого разума Божья воля, согласно которой Бог не воздает, а прощает, непостижима. И это действительно так. Иван Фомич замолчал, опустив голову. На какое-то время в палате возникла пауза. «Знаешь, Пашка, — неожиданно произнес он, — я вот думаю, сейчас вроде мирное небо над головой, нет голода, все обуты, одеты, и вроде бы все живем неплохо. В стране наступила относительная свобода. Делай, что хочешь. А за деньги можно позволить себе очень многое. И в то же время это какое-то нестабильное время. Шаткое, ненадежное. Я даже сказал бы, страшное. К сожалению, я даже не могу это все объяснить, чтобы ты меня мог правильно понять. Иван Фомич скользнул взглядом в сторону окна. «Вот, кстати», – он взял с подоконника газету. «Ты только послушай, что пишут. Маг в третьем поколении. Врач-парапсихолог. Экстрасенс. Колдун с большим опытом работы». Эти все заголовки объявлений. А теперь послушай, что эта вся нечисть обещает людям. Быстрый способ разбогатеть. Снимаю порчу из глаз. Даю защиту против всех неудач. Провожу быстрый и сильный обряд любовной магии. Ужас просто! Иван Фомич потряс газетой в воздухе. А это вообще затмило все. Возвращаю мужскую силу и позволяю пользоваться ею без ограничений. Тьфу ты, гадость! Он отбросил газету в сторону. И откуда только эта нечисть повылазила? Кто вообще разрешает это все печатать? Удивился он. Народ вроде сейчас у нас грамотный и образованный, а верит в разную чепуху. Ну как можно не понять, ведь идет простое надувательство. Как можно идти к этим демонам в человеческом обличии и добровольно отдавать заработанные деньги? «Сейчас такое время, Иван Фомич, настало. Демократия называется», – сказал Павел. «То, что раньше было зазорным, сейчас приветствуется. То, что было запрещено, сейчас разрешено. А по поводу всех этих объявлений, я что думаю? Люди просто зарабатывают деньги. Ну, понятное дело, обманным путем». «Деньги, деньги». Иван Фомич тяжело вздохнул. «Возможно, ты и прав, Паша. Ведь Библия об этом предупреждает. Корень всех зол есть сребролюбие, 1 Тимофея 16:10. Но еще, кроме денег, которые являются движущей силой сатаны, каждый человек опутан различными суевериями и приметами. «Это о каких приметах вы говорите?» – полюбопытствовал Павел. «О тех, которые нас окружают, с которыми мы рождаемся, живем и умираем. Ну, вот, к примеру, соль просыпал, говорят, к ссоре. Кошка дорогу перебежала. Лучше не идти, а то может чего статься. Присесть на дорожку, чтобы путь был удачным. Через порог не здороваться. И так далее, и тому подобное». «Ну, не знаю», – Пашка пожал плечами. «Это нечто вроде нашего быта, или, лучше сказать, культуры жизни, которая передается нам от предков». Иван Фомич добродушно улыбнулся. «Вот здесь я с тобой согласен полностью. Это наша так называемая греховная культура и греховные обычаи. Именно этими суевериями и приметами сатана связал нас по рукам и ногам. Мы и дня не можем прожить, чтобы с нами что-нибудь не произошло. Хоть какая-то мелочь, пустяк, но происходит. А когда уж случается что-то значимое, тут уж и говорить не надо. Здесь без слов все понятно. Дьявол специально создает нам такие условия, где мы поневоле обращаемся к этим привычкам. Мы бы хотели от них уйти, но, увы, сплошь и рядом одно и то же. Живем мы в этих сетях иллюзий и обмана. Тяжело вздыхаем, но сделать ничего не можем. Так в них и умираем. И никто не сможет нас освободить из этого плена, кроме Господа нашего Иисуса Христа, как и написано: «Если Сын освободит, то истинно свободны будете». Иоанна 8:36. Почти до самого утра разговаривал Пашка с Иваном Фомичом. Было интересно слушать, как этот пожилой человек излагает свои взгляды на эту жизнь, а также те мысли, которые стали у него появляться под воздействием прочитанного из Библии. На следующий день Пашку выписали из санчасти, а через несколько дней он узнал, что Иван Фомич умер. Пашке сразу же вспомнились его слова о том, что дней жизни осталось очень мало. Старик спешил познать истину, чтобы успеть покаяться и примириться с Господом. Наверное, никто не знает, успел он это сделать или нет, но Пашке почему-то верилось, что он успел. Глава 16. Последняя ночь в зоне запомнилась ему на всю жизнь. До утра он не спал, представляя, как встретит его свобода. Думать о плохом не хотелось, и воображение рисовало красочные картины будущей жизни. Конечно, на дворец с лимузином и прислугой он не претендовал, но свой угол и небольшой капитал иметь ему хотелось. Естественно, предстояло идти на криминал. Ну, а как по-другому? Тогда он совершенно не представлял, как можно строить жизнь и при этом не нарушать закон, ну хотя бы чуть-чуть. А сатана продолжал вести свою разрушительную работу, нашептывая: «Тебе ведь уже 30 лет, пора начинать жить красиво, с размахом, пора делать серьезные дела». И, самой собой, разумеется, Пашка согласился с этими доводами. Ну, конечно же, пора. Но чем он хуже других? Ведь живут же люди, ведь должно же и ему когда-то повести. Обязательно должно. Переступив порог КПП, он сразу же взял курс к дому жены. Ветер свободы пьянил буйную головушку, похлеще вина, и грудь распирала от счастья. Свобода! Как много было заключено в этом слове! И теперь он ощущал это каждой клеточкой своего тела. Свобода! Еще будучи в зоне, он не раз представлял встречу с женой и дочкой. В его воображении они всегда были милые и трогательные. Хотя официально они с женой были в разводе, он не мог просто так взять и вычеркнуть их из своей памяти. Они для него были и, несмотря ни на что, всегда будут оставаться самыми дорогими и близкими людьми в его жизни.
«Я в память о тебе пишу вот эти строки и верю, что когда-нибудь ты их прочтешь. Пройдут еще года, и кончатся все сроки, и ты меня простишь, и, может быть, поймешь. Когда-нибудь потом, когда метель и вьюга улягутся в душе, и вдруг придет весна, негромко скажешь ты по буквам мое имя, и улыбнешься чуть, и скатится слеза. Ведь лучший врач тебе сейчас, конечно, время, и новые друзья помогут все забыть, а я вдали теперь несу свой крест и бремя и думаю о том, как без тебя мне жить, как воздухом дышать, в котором одна горечь, как мне смотреть на мир, в котором нет тебя. Мне жаль, что не пошли с тобой по жизни вместе, а я, поверь, казню за это лишь себя. Прошло уж столько лет, но образ твой я помню, его я берегу, им свято дорожу, как будто в первый раз я открываю душу, из губ моих срывается. Люблю, люблю я без ума, до ума помрачения, единственная ты, голубка у меня, ведь для любви моей нет большего значения, чтоб в этой жизни ты счастливая была. Пройдут еще года, но будут эти строки, когда-нибудь тебе их ветер напоет, в ночи услышишь ты волшебной флейты звуки, и радость в сердце вдруг нечаянно войдет.
Увидев между зеленеющими кронами деревьев знакомую пятиэтажку, сбавил ход. Радостная эйфория счастья от нахлынувшей свободы постепенно стала меняться на рассудительность и трезвость мысли. В голове возникали вопросы. Зачем он идет к ним? Что скажет? Они не виделись больше 5 лет, и Пашка буквально ничего о них не знал. Разве они его ждут? Помнят? Нужен ли он им? Наверное, нет. Ведь не исключено, что у Лены есть муж, а Катя называет папой другого мужчину. Когда они расстались, ей было 3, сейчас 9. Да, все возможно. И вот сейчас он заявится к ним и с порога скажет: «Здравствуйте! Я только что освободился и очень по вас соскучился». Нет-нет, здравый рассудок четко говорил: не время сейчас для такой встречи, не время. Может быть, потом, когда-нибудь, но только уже не сейчас, не сегодня. Он еще какое-то время посмотрел на некогда родные и до боли знакомые окна, а потом, развернувшись, медленно зашагал прочь. Через сутки он добрался к матери в Украину. В небольшом шахтерском городке, где она проживала, его ждала не совсем приятная новость. Многие годы мать была парализована и поэтому передвигалась с большим трудом. В последнее время ей стало хуже, и Наташа, средняя дочь, забрала ее к себе. А в данный момент в квартире жила Лена, дочь старшей Пашкиной сестры, с мужем и маленьким ребенком. На несколько дней его пустила к себе тетя Рая, мамина подруга. И в первый же вечер за чаепитием она подсказала ему направление, в котором, по ее убеждению, надо двигаться. На примере у нее была молодая женщина, правда, с маленьким ребенком. Татьяна, по ее мнению, была добрая и работящая, и он вполне мог бы связать свою дальнейшую жизнь с ней. Ночью Пашка долго не мог уснуть и ворочался сбоку на бок. Из головы не выходило предложение тети Раи. Ведь ему надо же как-то устраивать свою личную жизнь. Надо. Значит, надо будет найти крышу над головой. А может, попробовать пожить с этой Татьяной? Уже под самое утро он решил: пусть будет так. Надо знакомиться с этой женщиной. А там уже будет видно. На следующее утро он отправился в милицию становиться на учет. Вот здесь и начались сюрпризы. Во-первых, в паспортном столе не хотели прописывать его, гражданина России, на территории Украины. Ему пояснили: прописаться можно к отцу или матери, к ближайшему родственнику или же к жене. Но в его случае прописка возможна при наличии брака. А гражданская жена, или, попросту говоря, сожительница, является чужим человеком. Написав заявление на имя начальника милиции на разрешение проживания в данном городе, получил резолюцию, разрешение на месяц. Ну, а также ему посоветовали начать собирать различные справки, чтобы открыть вид на жительство. Ну и второе. Пашку не особо любезно встретил участковый. Он недвусмысленно дал понять: гражданин иностранного государства, ранее дважды судимый, приехавший неизвестно к кому и неизвестно зачем, здесь совершенно не нужен. Если сказать проще, Пашка в тот день понял главное: жить здесь ему не дадут. Яркие и красочные картинки свободной и красивой жизни, которые рисовались перед освобождением, стали явственно окрашиваться в серые тона суровой действительности. В груди поднялась буря негодования и протеста. Чтобы уйти от реальности и заглушить боль души, он направился в сторону ближайшего магазина. С какой-то легкостью и пьяной беспечностью он вошел, а точнее, влился в эту новую семью. Наверное, последующая жизнь с Татьяной больше была похожа на хождение по мукам, нежели на супружескую жизнь. Обоюдное пьянство, а потом бесконечные ссоры и взаимные обвинения были неизменными спутниками той не очень долгой совместной жизни. Как он ни старался уже потом вспомнить что-либо хорошее из того времени, увы, это у него не получалось. Наверное, и не было совсем этого хорошего. Когда наступило лето, он очень часто уходил из дома на речку. Там и пропадал с утра до вечера. Купался, загорал и ловил рыбу. Вот там с ним и произошел один случай. Глава 17. Небольшая речушка протекала в 5 километрах от города. Пашка всегда приходил сюда пешком и с раннего утра занимал прикормленное место. Сама речка протекала чуть впереди, а здесь получалась небольшая тихая заводь, в которой водились окуни и плотва. Правда, было одно неудобство. Рядом была деревня, и местные женщины часто приходили к реке полоскать белье. Как ни странно, Располагались они рядом с его прикормленным местом, где был построен деревянный мост. В тот день, во второй половине дня, очередная женщина спустилась к берегу с коромыслом, на котором болтались два ведра с бельем. Она долго и шумом полоскала белье и один раз даже бросила в его сторону несколько извиняющих фраз. «Я тебе, наверное, всю рыбу испугала. Ты не серчай, я уже ухожу».
«Я тоже», – тихо сказал Пашка.
«Ничего страшного», – уже громче ответил он.
«Да она и не клюет».
При этом начал не спеша сматывать снасти. Он уже собрался уходить, как услышал короткий крик. Резко обернулся. У самой кромки берега лежала женщина. По всей вероятности, она каким-то образом оступилась. И он, не раздумывая, бросился к ней. «Что с вами?» – встревоженно спросил, подбегая. «Вы не ушиблись?»
«Ногу подвернула. Сорвалась. Ох, вот ведь беда!»
Она сидела в неловкой позе, охала и виновато улыбалась.
«Да вы не беспокойтесь, я сейчас вам помогу», – успокоил он. «Давайте руку».
Он аккуратно помог ей подняться и подвел к ближайшему дереву.
«Держитесь, я сейчас бегаю за своими удочками и возьму ваши ведра. Потом мы с вами потихоньку пойдем».
Не спеша, черепашьим шагом они двигались по направлению к деревне. Тетя Поля опиралась о коромысло и при каждом шаге тихо ойкала.
«Тебя, небось, дома ждут, а, Паша? Жена, наверное, есть, ребятишки, а ты вот тут со мной возишься».
«Никто меня не ждет», — улыбнулся он. «Не волнуйтесь, я свободный, как ветер».
«Как это никто?» — удивилась она.
«Неужто не женат? Тебе годков 30 будет?» Бросив в его сторону взгляд, подметила она.
«И лицом удался, а дома никто не ждет. Как это?»
«Угадали», — засмеялся Пашка. «Мне 31 год. С женой мы в разводе, есть ребенок. А в настоящее время живу с женщиной, как нынче принято говорить, гражданский брак. Но это скорее обуза, чем радость».
«Для кого обуза?» – не поняла она.
«Может, лучше было бы вернуться к жене? Ведь и ребенок, говоришь, есть». За время, что они шли к дому, Пашка успел поведать ей всю свою жизнь, практически ничего не скрывая.
«Ну вот, мы и пришли», – махнула она в сторону маленького покосившегося домика.
«Мои хоромы, так сказать».
«Да, не царский уж. А вы одна, тетя Поля, живете? Или, может...»
«Одна, сынок», — опередила она его вопрос. «Одна. Но, слава Богу, не жалуюсь. Господь дает силы, а с ним и горе не беда. Но я тебя, Паша, так просто не отпущу. Сейчас пойдем в дом, и я буду тебя угощать салом, яичками и козьим молочком.
Ставь ведра на лавочку и пойдем».
«Хорошо, я согласен. Только сначала белье развешу. Вам ведь как с больной ногой, а я мигом».
Вы слушали чтение книги Павла Свиридова «Если бы я знал». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Да благословит вас Бог! Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон – 360-904-59-52. 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!